Компания «Покер Москва» представляет.
Здравствуйте, это «Покер Москва FM», программа «Полуночные беседы». И сегодня у нас в гостях Константин Пучков, известный покерный игрок. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Константин, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о том, где вы родились.
Родился я в Москве. Как роддом не помню, мы будем считать, что это пусть будет дом, роддом Грауэрмана на Арбате. Хотя я не уверен, не помню. А детство, раннее детство я провел на улице Шарикоподшипниковская, пролетарский район, завод 1 ГПЗ, у меня отец там работал, государственный подшипниковый завод, рядом шинный завод, очень пролетарский район, ну и публика соответствующая, конечно, там жила. Вот, короче говоря, бои двор на двор были не редкостью. Ну, я такой плотный мальчик вроде бы был, так что меня вроде бы не обижали. Вот, ну, там частенько дрались там. Игры помню еще, какие играли тогда. Ну, смутно, но помню, так, казаки-разбойники, типа, стрелочки надо рисовать.
Ну, я думаю, все дети.
Может быть, да, это осталось. Лапту еще играли. Плохо помню, но что-то там надо было выбивать, кто-то от линии до линии бегали. Еще 12 палочек, но это попозже игра была. На доску кладут 12 палочек, разбивается, пока один собирается, все прячутся. Кладет эти палочки опять на эту доску и кого-то пытается найти. Если никого не нашел, кто-то прибегает, снова разбивает эту палочки, разлетается. Очень так забавно. Ну, до 10 лет я там жил. Вот, потом переехал на Комсомольский проспект. Оперативную квартиру мама купила, отец с мамой развелись. Вот, но я еще время долго, мне было лет 10, я еще на велосипеде ездил с Комсомольского проспекта на Шарикоподшипниковскую, там друзья оставались. Вот. Отец тоже съехал, короче, иногда там ночью оставался ночевать один на этой. Квартира была коммунальная, одна комната была у нас тогда, выданная заводом. Вот. Это вот детство. Ну, а потом уже на Комсомольском проспекте я школу оканчивал. Это такой интеллигентный район, более-менее считался. В свое время очень престижный. Ну, и сейчас, наверное, считается хорошим районом. Живу сейчас как бы в другой квартире, но в том же доме, где я жил в детстве. Вот, после 10 лет, напротив Дворца молодежи.
Расскажите о том, где и как вы учились. И... возможно, о каких-то детских своих мечтах.
Начался. Я помню, что вот на этом шарике меня отец отвел в шахматный клуб. Там среди детей, я помню, я первую нотацию освоил. Уже тогда блистал знаниями букв А, Б и С. Ну, это до школы еще был. А в первом классе, помню, неожиданно вошли в класс, и мне вручили квалификационный билет. Там шахматисты 5-го разряда. Тогда были еще 5-е разряды. Там не, в шахматах, как известно, нет ни юношеских, там никаких таких разрядов. Там всеобщие категории. Вот. Чем, в общем-то, произвел впечатление на своих одноклассниках. Вот. Короче говоря, там, по-моему, где-то билет у меня даже этот, там такой мальчик с щелочкой. Но для шахмат у меня, по-моему, не хватает талантов, фантазии. Короче говоря, я дорос только до кандидата в мастера. По шахматам уже где-то в институте там какие-то турниры играл. Вот, поэтому я думаю, к шахматам у меня способностей особых не было. В институте я познакомился с одним парнем, такой Сережа Веселовский, он был мастер спорта по шахматам. Вот он вроде был талантливый, но тоже, по-моему, особых никаких больших успехов не добился в этой области. Короче говоря, учился в математической школе. В 10 классе какой-то выиграл олимпиаду по математике даже, городскую. Вот. А поступал в МГУ, но не прошел. Я не прошел в МГУ, не знаю почему. Может быть, там из-за того, что у меня отец еврей. Вот. Я наполовину еврей, хотя паспорт у меня русский написано, мама у меня русская. Вот. Может быть, там ценз какой-то был, может быть, по другим причинам. Ну, короче, где-то меня завалили. Там на физике и на письменной математике мне какие-то заниженные оценки поставили. Но с этими оценками меня приняли в Московский институт электронного машиностроения на факультет прикладной математики. Я такой был, думал, что я там учиться не буду, что обязательно в МГУ переведусь, потому что мне очень хотелось на мехмате учиться. Вот. Но потом из-за своей лени остался и так доучился в этом институте, значит, до выпуска. Там я учился. Этот институт находится где-то на Большом Лузском переулке, в общем, недалеко от Чистых прудов. Хороший институт, и хорошие, у нас были хорошие преподаватели, хорошая факультет, хорошая кафедра, там нормально преподавали.
Расскажите о своих детских мечтах.
Детских мечтах? Я не помню, но поскольку вроде бы так я выделялся, не знаю, там среди одноклассников считался там одним из самых способных, там, и среди, ну, в институте там был на хорошем счету. Вот, то у меня, конечно, эти честолюбивые-то мыслишки бродили. Мне думалось, что с моей маме говорил, что пусть я не буду знаменит, но уж профессором-то там, мама, не волнуйся, до какого-нибудь там доктора наук-то я дослужусь. Мама так, о, прям какой-то у меня умный. Вот, ну, конечно, амбиции у меня были большие, но вот эта вот природная лень, как бы, которая всему виной, я боюсь, что... Поэтому в науке я как бы далеко не продвинулся, мне было как бы лень этим заниматься. Короче говоря, я помню, в институте сдавал экзамены, какой-то был вопрос доказать какую-то теорему. Но я думал, доказать теорему, я и начал доказывать эту теорему, что доказал каким-то образом, как мне казалось. Ну, профессор, который берет первый вопрос теоретически, я думал, второй практика. Он первый вопрос послушал, я его благополучно списал, я помню. Второй вопрос слушает и... Вот доказывает. Я доказал ему что-то. Он говорит, а где вы это доказательство взяли? Я говорю, как где взял? Я его доказал. Как, вы разве не в учебнике Пантрягина это взяли? Там, это, по-моему, предмет был дифференциальное уравнение. Я говорю, какой еще учебник? Я сам доказал. Вот. Ну ладно, говорит, ставлю вам четверку. Передайте, что типа способный, но шляпа. Почему-то он такой, знаешь, про меня сказал. Способный, но шляпа. Не знаю, наверное, потому что я в теории где-то путался. Или он увидел, что я списываю. Короче говоря, мечты такие, я не знаю. В шахматах, когда вроде какие-то успехи были поначалу, думал, что он там чего-то добился. Мне казалось, что шахматы более справедливая модель мира, чем все остальное. Меня, как бы, вот мир меня пугает своим разнообразием. Потому что мне казалось, что там условия, правила игры неоднозначны, не определены. Как в этом разобраться, как это очень сложно. А в шахматах вроде бы все ясно, вот тебе... Фигуры, все правила известны, вот честная модель мира. Вот здесь как бы по справедливости. Как потом выяснилось, даже в этой игре не все по справедливости. Каспарову в свое время говорили, что несмотря на то, что он играл на голову выше всех, ему говорили, что не будешь ты чемпионом мира. И все для этого делали, чтобы он как бы им не стал. Вот, поэтому даже в шахматах нельзя сказать, что все уж так справедливо, казалось бы. Всегда есть какие-то препоны. Не знаю, особых никаких мечт, так сказать, детских таких не было. Были какие-то не оформившиеся, знаете, такие мечты, как бы сказать, которые не имели такой реальности. Вот я хочу быть там чемпионом мира почему-то и все прочее. Не знаю. Думал, что что-то какое-то, что-то добьюсь там в этом смысле. Таких особых мечт не помню.
Расскажите о том, как вы решили стать игроком.
Игроком? Не знаю. Это же дело в том, что отец, он у меня был спортивным очень человеком. Вот. Правда, он меня родил, ему было 48 лет уже, вот, но тем не менее, он каждое воскресенье мы к ним ходили на какие-то спортивные мероприятия, то есть, ну, которые в Москве тогда проводились. Я помню, что такая газета была, она называлась как-то по-другому, но я помню, что на какой-то на последней странице было написано «Что, где, когда». И там буквально вот все спортивные мероприятия, которые в Москве проводились, они, значит, там были расписаны. Я помню, что каждое воскресенье ходили или на бокс, или на борьбу, или на баскетбол, футбол. В общем говоря, как бы спорт он меня приучал к детству, поэтому я как бы вот спортивная часть характера у меня, я думаю, от него, от отца. А вот азартная составляющая, не знаю, она взялась оттуда. Человек обычно занимается тем, что у него хорошо получается, правильно? Если я там в школе был способный к математике, так это значит, ясно, что мне математика больше нравилась, чем литература. Вот, и если к физике... Кстати, вот такое сочетание, математики почему-то не, чистой математики не любят физиков. Вот я математику любил, а физику ненавидел. Она мне тоже казалась слишком сложной, слишком там много как сказать, непонятного. Математика вроде вот отсюда вытекает это, а физике непонятно, откуда что вытекает. Физика мне не давалась. Я помню, что тройки по ней получал даже. Так вот, я что хочу сказать, что человек занимается тем, что у него хорошо получается. Поэтому, как только стал там по математике получаться, значит, я считал, что у меня, значит, вот это интересно. Как только стало у меня там в шахматах что-то получаться, вот я стал об этом думать, там, о шахматах. Вот, поэтому нитку утерял. О чем мы с вами говорили с вами?
Ну, мы говорили... Мы говорили о том, собственно, когда вы решили стать игроком.
А, про поводу, как я стал игроком.
Да.
Ну, так вот, значит, я помню, что лет в 15 я первый раз на юг поехал. Вот, вообще на море. И как бы... И там меня научили преферанс играть. И поскольку я начал выигрывать сразу преферанс, там это был дом отдыха «Актер» в Ялте, там играли актеры, слабенько они играют, в общем, понятно, играли там по копеечке. Я сразу начал выигрывать. Мне понравилось. Короче говоря, я подумал, что раз это у меня хорошо получается, то я и буду этим заниматься. Ну, еще возможно, что природный азарт какой-то существует. Поэтому вот выиграть я как бы с 15 лет в основном. Вообще нравилось во все играть, во все игры. Поэтому как я стал игроком? Вот так я стал игроком, когда начал выигрывать. Если бы я проигрывал, я думаю, не стал бы игроком. Вот такая история. Что касается покера, ну, я об этом где-то рассказывал. Вот. Покер в институте еще первый раз собрались. Покер. Я помню, играли какой-то такой обычный покер, пятикарточный, с обменом. Вот. И доиграли недорого. Но тоже было очень интересно. Так народ собирался. Вот с тех пор все и пошло, покатилось. Преферанс, покер. Такие игры коммерческие.
Ну, то есть вы начинали играть фактически будучи еще ребенком, да?
Да, нет, не на деньги, конечно. Я помню, что в детстве семья собралась, домино поиграли. Мне так понравилось. Ну, короче говоря, я уже потом их упрашивал. Давайте в домино поиграем. Но мне нравилось, потому что я чувствовал, что как-то я могу там применить свои интеллектуальные способности. Играть всегда нравилось. Я думаю, что человек игроком должен родиться. Не тут просто вот так научить кого-то, ты будешь играть. Думаю, невозможно. Должна быть склонность к этому.
Скажите, а в институте вы играли всегда с игроками своего возраста или иногда с более старшими, с верстниками?
Ну, это не важно. В институте все примерно равны там. В общем, ну, конечно, с однокурсниками, с кем был знаком, с кем мы собирались. Ну, у нас факультет, я же говорю, был там математический, там ребята были все способны. В общем, там совсем так уже таких неспособных-то не было, вот, которые не способны там каким-то элементарным силлогизмом, да, из одного что-то вывести другое. Ну, играл в основном с однокурсниками, конечно. Вот, и покер играли с однокурсниками, и преферанс. Но это не сильно было так, прямо это так уж сильно развито. Таким образом, что там деньги зарабатывать на этом нельзя было. Деньги я зарабатывал, когда выезжал на юг. Вот там, когда я играл каждый день в преферанс, там с утра приходил, что еще на пляже делать? Мне просто скучно. Я не понимаю, как можно на пляже там целый день загорать или там целый день книгу читать. А вот когда приезжаешь там, играешь целый день, это понятно. Ну, вот так я проводил время. Потом я уже каждый год выездил на юг и уже практически денег с собой не брал никогда. Ну, то есть на билет только я до туда добирался. Вот, а там уже себя обеспечивал там этими самыми играми. Вот это, таким образом. Ну, а так, чтобы круглый год я играл, такого не было. Так иногда мы в институте собирались там по мелочи. То есть это не являлось источником дохода таким никаким в Москве. Хотя, когда я начал на ипподром ходить, уже тоже это было с первого курса института, уже я познакомился с людьми, вот, которые играли на хорошие, на серьезные деньги. Я видел, в нарды играют. Одно время даже такая история была. Что-то один человек, я жил один в однокомнатной квартире тогда. Вот, мне было 20 с небольшим лет. И он говорит, мы будем у тебя собираться. Там, мы будем платить тебе по 10 рублей в день. Вот, и будем у тебя играть. Я говорю, ну отлично, я думаю, как раз посмотрю, во что народ играет. Вот, играли они в основном в нарды и в деберс, по-моему, тогда. Короче говоря... Ну, это продолжалось недолго. Они у меня, по-моему, где-то месяц поиграли. Потом говорят, у тебя неудобная квартира на первом этаже. Тут у вас консьержка сидит. Тогда это было опасное дело. Могли заложить, доложить. Вот. Короче, им немножко не понравилось, что консьержка и что на первом этаже. И, короче говоря, съехали от меня. Так и немножко познакомился с миром игроков. Там они играли на крупные деньги. Но я тогда еще в такую игру не садился. Там они играли на сотни рублей и так далее. Вот это были люди с ипподрома. Так краешком прикоснулся к такой крупной игре. Сам не играл, играл в институте там по мелочи.
Скажите, на юге вы играли, наверное, со взрослыми людьми, да? То есть
уже... Да, там, конечно, со взрослыми людьми я играл. Вот. Тогда меня только научили как раз играть. Вот. И, короче говоря, я только правила узнал. Но класс игры был настолько невысок там у актеров. Ну и, наверное, я собирал. Там играл-то по копейке, поэтому там не профессионалы играли. Поэтому даже там моего начального уровня хватало, там, чтобы обыгрывать. Там к концу дня я где-то выиграл рубля 3-4, получалось. Вот. Что было по тем временам нормально. Я помню, тогда как раз 2 месяца провел на юге первый год. Значит, если там 3 рубля в день в среднем я выиграл, то это хорошие деньги получались. Вот. Ну, это были взрослые люди. Они меня уважали. Я помню, что потом мне передавали, тут такой мальчик, говорит, ходит. Мне 15 лет было. У меня какая-то клеёная сумочка была, там я там плавочки или что-то там носил, я не помню, ней полотенчика. Он приходит с клеёной сумочкой, говорит, садится, а потом, говорит, в конце игры, говорит, все денежки, говорит, в клеёночку, сумочку он, говорит, сгребает и уходит. Вот это желтой клеёной сумочкой. Ну, нормально, да. И мне понравилась, игра хорошая. Смотрю, люди там не понимают ничего. Это с взрослыми людьми я играл. Но это вот на юге я так время проводил. Потом уже там серьезные игроки приезжали уже, конечно, когда я стал постарше, уже там коэффициент повысился, уже играл не по копеечке, уже играли там по 5, по 10, по 15, я помню, даже по 30 копеек играли в те времена в советские. Но зарплата была, у меня не помню, рублей 150, как у молодого специалиста. Вот. И поэтому там по 30 копеек, если пуля, предположим, выиграл, вестов 300 я выиграл, да, предположим, по 30 копеек, что это получается? 300 вестов. 1/3, 100 рублей. Ну, вот прилично, 90 рублей при зарплате. Вот, поэтому это уже большой коэффициент был. Хотя настоящие профессионалы там играли по рублю и так далее. Я помню, такая байка ходила, такая, но ее каждый рассказывал, что это якобы с ним происходило. А байка такая, еду я в поезде, и мне предлагают, давайте по одной сыграем. Ну, я сел, ну, я выиграл немного, там 37, причем я играл, слышал эту историю раза 3 или 4, и цифра 37 попала, из этих 4 раз, раза 3 ее назвали 37, почему-то такая забава. Ну, народ передает, ну, просто каждый про себя рассказывает. И вот я выиграл 37, и со мной расплатились, я думал, 37 копеек дадут, а мне 37 рублей дали. Там, представляешь, насколько я мог попасть. Ну, мне было уже смешно, один раз я первый раз послушал это с недоверием. А потом, когда я в следующий раз заслушал, ну, так уже просто смеялся. Каждый про себя это рассказывал. Ну, такая байка, что по одной давай сыграем. Ну, по рублю не играл. Вот, вот максимум, по-моему, что играл, копеек по 50, отдельные пули. А в основном основная борьба шла там по 5, по 10 копеек играли на юге. Но помню, что баланс для меня был положительный. Короче говоря, не помню сезон, в который я там я мог сыграть в ноль или даже проиграть. А ездил почти каждый год. Настоящие профессионалы ездили, тогда был такой, помню, в Гаграх был, по-моему, медицинский пляж назывался, я там однажды был, играл, там какие-то люди ко мне подходили, я такой человек осторожный, они предлагали там один на один, давайте сыграем с вами с гусарика. Я говорю, я в гусарика не играю, я там играю в компании, там втроем-четвером. Или там, парень, будешь в скачок играть? Скачок – это такая пуля с призовыми, то есть там... В случае коллективной игры у вас практически нет шансов. Там большие премии дают за то, чтобы первыми закрыли пулю или сохранили минимальную гору. Короче говоря, там надо быть абсолютно уверенным, что вы играете в честную, в коллективе, в котором нет игры на лапу. Но я тоже отказался, потому что я понимаю, что тут возможны всякие варианты. Поэтому так по очень крупному я не играл. Хотя всегда хотел как бы... увеличивать коэффициент. Но я уже давно понял, что я примерно знаю типаж людей, у которых я могу выиграть. И если люди не соответствуют этому типажу, там, то я всегда очень осторожен с ними свожусь. Вот по этому поводу.
Скажите, а вы вообще легко учили новые игры, да? То есть, как бы узнавали правила и практически сразу же начинали выигрывать. То есть...
Ну, черт его знает, да. Ну, там, где вот требуются какие-то элементарные там математические способности, элементарные там способности к счету, эти игры мне легко давались. Вот в шахматах там не чистый счет, там не чистый там перебор вариантов, там какие-то еще есть такие элементы творчества, фантазийные и так далее. Надо иметь еще опыт там по теоретическую базу и опыт, что по оценке каких-то позиций. Вот, там они, эта игра для меня сложнее. А такие вот элементарные игры, преферанс очень простая игра, на самом деле, она очень элементарная. После того, как я после преферанса познакомился с покером, вот друзья меня познакомили с покером, это были мои грузинские, ну, друзья из Тбилиси, они играли в покер на короткой колоде, 32 листа, вот, тоже пятикарточный, с обменом. И как я немножко поиграл в покер, а даже сразу с первого раза сел играть, я тоже сразу выиграл, я помню. Вот. Но я понял, что преферанс просто очень скучная, неинтересная игра по сравнению вот с покером, потому что там нет никаких нюансов. Если вы на какого-то уровня уже достигли, то уже приличного. Дальше совершенствоваться очень тяжело. Вот. А в покере вы можете совершенствовать всю жизнь на самом деле и как бы высот не достичь. Поэтому да, я, как бы вот те игры с элементарным счетом, ну типа преферанс или что-то там других, вот таких карточных игр, они давались мне легко. А в покер, я думаю, что другие там мои способности сыграли роль там, в том, что я положительно играю как-то. Умение разбираться в психологии, в людях, там что-то чувствовать, интуиция. Часто решает интуиция в этой игре.
А где вы работали после института?
Это такая история. Значит, На распределение, я так считался нормальным, хорошим студентом. Я помню, что вызывают нас там по одному, меня спрашивают, там, Пучков, где живешь? Я там говорю, на Комсомольском проспекте. И там сидит народ там, в этом зале, спрашивает, так, Комсомольский проспект, кто там у нас есть? Ну, один там поднимает руку. НПО «Восход». А я знал совершенно четко, что если это красивое название, то это ящик, почтовый ящик, которым жесткая дисциплина, надо приходить вовремя, уходить вовремя. Ну, при моей тяге к свободе, значит, мне это совсем претило, и я не собирался ни в какой ящик. Еще какие-то у меня были, типа, моральные принципы, я не хотел на оборону работать. Короче, я заранее решил, что никакой ящик я не пойду, пойду в какую-нибудь шарашкину контору, а там что-нибудь или играть буду, или какую-нибудь свободную профессию себе найду. Поэтому я говорю, не-не-не, восход я не пойду. Потом мне еще какое-то красивое название, там, Титан, что-то такое. Не-не-не, в Титан я не пойду. Потом еще один говорит, институт океанографии. Я говорю, а это ящик? Он мне говорит, ну это не ящик, это полуящик. Не, в полуящике. Что такое, я даже не знал. Потом выяснилось, что, может быть, я напрасно в институт океанографии, потому что там какие-то были интересные поездки, они плавали на кораблях, там что-то какую-то математику они обрабатывали вот на этих кораблях, ну с заходами в порта и так далее. Возможно, там по мосту это было бы интересно, да. Тогда же за границу вообще никто не выезжал. Я вообще первый раз выехал за границу в году 80... Нет, в году там 92-м, я не помню, что-то такое. Вот в Венгрию, по-моему, ехали, по лошадям я поехал. Вот, короче говоря, тогда можно было поездить. Но я отказался напрочь. И, наконец, когда какой-то дядя сказал, АСУС! АСУС? Ну, я понял, что это мое. АСУС, как называется, автоматизированная система управления строительством. Во как, во как. Ну, это контора какая-то. Короче, я прихожу туда диплом писать, потому что распределяли диплом писать в то место, в которое пойдешь работать. Ну, такой мужичок какой-то сидит там, ну, такая атмосфера, конечно, это советская. Вот, люди получали в свое время пособие по безработице. Вот они ходили на работу, на самом деле, но получали пособие по безработице, потому что там люди платили 200 рублей, чтобы они только не вякали. Этих людей отправляли на овощи базы работать и так далее. Приучали их к труду, используя каким-то образом, как рабов. И он мне говорит, вот у меня диплом для тебя, в принципе, написан, ну вот у меня отчет, тут вот возьми годовой отчет. Ну, если что-нибудь там найдешь, там, поправить, поправь, вот. Ну, ладно. Ну, я, как сейчас помню, там месяцев 6 лет диплом готовится. Я так и не смотрел, что он мне дал все эти 6 месяцев. Я играл спокойно, что он мне там, короче говоря... Весь диплом я перекатал, то, что он мне там написал свой годовой отчет. Ну, диплом я защитил, это не важно. Типа, прихожу работать туда или что-то такое. Мы тебя не берем. Я говорю, а что не берете? Ну, а ты вообще ничего не сделал, взял, перекатал, что там у нас было. Ну, не берете, не берете. Не нужно куда-то меня было распределить. Меня распределили в другой там институт научно-исследовательский. Назывался, по-моему, НИИ. Забыл. Неважно. При главмустрое. Что-то такое. НИИ. Забыл какой. Вот. Я походил туда пару дней. Что-то мне скучно стало. Я перестал туда ходить. Я знал, что молодого специалиста не выгонят. Три года, он может совершенно без... Ну и там начальник, в тот момент, когда я однажды пришел туда, то ли за зарплатой, то ли еще что-то. А что ты, говорит, не приходишь? Я ему такую вещь сказал, что... А там присутствовали, весь отдел присутствовал, что они чуть со смеху не упали. Я сказал, я не испытываю от этой работы творческого удовлетворения. И люди, которые приходили туда за пособием по безработице, какое творческое удовлетворение? Они аж изъели все, чуть засмеялись громко. Ну ладно, потом начальник говорит, спирту хочешь? Потому что еще там они спирт тырили, потому что тогда еще были такие огромные электронные машины стояли. У нас на весь зал, там такой огромный зал, типа физкультурного, стояла электронная машина. Не помню, как называлась, то ли стрела, а может, это уже была рядовская машина. Тепло было в зале от того, что она была на лампах, по-моему, тогда еще. Было там жарко. Вот. И давали спирт на протирку контактов. Этот спирт, конечно, какие такие контакты? Никто про контакты ничего не слышал. Вот. Я помню, что приходил, там играл в шахматишки, в блиц там с народом. И меня угощали спиртом. Еще был там один математик, мой шеф, он говорил, лучше... Пива, напитка нет. Но я тогда это не очень понимал. Потом пристрастился тоже к пивку. Отошел от спирта, перешел на пиво. Еще меня поразила такая, я помню, в этом научно-исследовательском институте, такая история. Меня там избрали комсоргом. Ну, такая маленькая ячейка была. Я был комсомольцем тогда еще. И человек 5 у меня было в подчинении, типа. И мне говорят там, собери народ на субботник. Я собрал свою ячейку, говорю им, значит, в субботу там субботник, на строительстве или что-то по уборке. Я говорю, я-то сам не приду, а вы сами думайте сами за себя. У меня была 100% явка. Я не знаю почему. Потому что я так им сказал, что я сам не приду. Обычно там кто-то мог не прийти, но когда сам комсорг говорил. А потом, значит, вот я комсоргом недолго продержался, но вдруг прихожу на работу, там часам 12, подтягивался, там блиц поиграть в шахматишки. Вот, смотрю, у меня какой-то талончик лежит на столе. А стол мне выделили, стол у меня был у окна, все как честно. Даже какую-то программу мне велели написать. Ну ладно, сначала про талончик. Талончик был такой. Я говорю, что за талончик? Мне говорят, это тебе дали как комсоргу талон на лук. Какой такой лук? Ну тогда вообще была страна всеобщего дефицита. Так вот, значит, каждому свое, там, партийным боссам, там, видимо, им давали каким-то там набор, там, колбасу, а мне дали на лук. Мне стало интересно, а где этот лук берут? Ну, зачем мне лук? Я же дома не ел, ничего не готовил, никогда один сам. Иди, говорит, в овощной магазин, и там получишь лук. Ну, я прихожу через парадную дверь, вхожу в дверь этого самого магазина овощного и кричу на весь зал. Где тут лук дают? Там бабки слетели с всего магазина. Какой лук? Где лук? А там пусто, шаром покати. Ну, нет лука. Выходит заведующий, говорит, что дурак? Идем там через черный ход, заходи там. Меня по каким-то катакомбам, там по этим подвалам приводят. Там точно какая-то комнатка сидит, какая-то там неизвестного возраста женщина в халате в синем. Говорит, где талон? Я ей даю талон. Она мне какой-то, не мешок лука, но какую-то эту авоську с луком дала. Я хочу в зал выйти. Она говорит, ты что, дурак? Через черный ход надо идти. Я вышел такой ошарашенный. Ну и система. Я понял, что комсоргу может не так плохо быть. Лук иногда дают. Ну, лук куда-то я выкинул, не знаю, или донес до этого самого, до работы, там его куда-то в салат употребили. Вот. А программу мне тоже какую-то, мне сказали программу написать. У нас программирование еще в школе было. Ну, институт уже само собой. Так что с программированием я мог знаком, что-то языки я быстро освоил. НИИ-Мострой. Кажется, НИИ-Мострой назывался институт. И мне говорят, иди в такой-то отдел, там человеку надо молот рассчитать. Прихожу, там сидит дядечка. Дядечка такой пожилой, ну не знаю, лет 80 ему было. Он говорит, надо вот рассчитать молот. Ну, такое-то обычно дифференциальное уравнение, я уже сейчас не помню, какая-то разностная схема, она легко там считается. Короче говоря, я говорю, ну давайте сделаю. Он говорит, а что компьютер сможет вот молот рассчитать?
такое? Ну, сможет, а почему не сможет?
Да, а мне говорили, что там все двоичное. Я говорю, в каком смысле двоичное? Ну, там, говорит, только нули и единички. Я говорю, точно. А молот сможет рассчитать. В общем, это его сильно удивило, что там только нули и единички. Там показывали, там лента идет, да, перфолента, а на ней только нули и единички. Ну, я рассчитал, он так удивился, когда потом эта программа сработала, что-то этот молот она ему рассчитала. Вот эта программа, я назвал свою «Сизиф», потом начальнику не понравилось. Он говорит, что такое, что за «Сизиф»? Ну, говорю, я автор, я что хочу, то и делаю. А потом у меня была такая идея, я уже начал на ипподром ходить, у меня была такая идея. Значит, мне хотелось с точки зрения математики рассчитать факторный анализ, вот чем на работе я занимался, факторный анализ провести вот лошади. То есть вот здесь заложить мне все параметры, которые есть. Там последнее выступление, лучшее выступление. Ну, все, что про лошадь можно было известно. Кто на ней едет, как она в последний раз бежала, как там снималась, под каким номером она выступала, какая погода. Собрать, короче, факторов 40 я набрал. И вот с помощью этих факторов просто пытаться определить там или вероятность прихода какой-то лошади на первом месте. И, в общем, этим много занимался, собирал статистику. Короче, вот на работе в основном я этим занимался, что пытался, значит, закладывал туда статистику, собирал, закладывал, пытался с помощью факторного анализа определить, значит, вероятность прихода лошади. Возможно, это было бы там какой-то бы, можно было бы какую-то модель создать, с которой бы, ну, нашла бы корреляцию между этими факторами и вероятностью прихода. Но поскольку тогда на ипподроме брали 25%, значит, с общей выигрыша, то, значит, у меня получалось, что я не могу перекрыть эти 25% с помощью своих факторов. То есть корреляция у меня была меньше между вот этими факторами и, значит, вероятностью определения прихода лошади там на каком-то месте. Ну, как бы получалось. Например, я получал, что вероятность прихода этой лошади, предположим, я получал 20%. Но я знаю, что за нее коэффициент в одинаре будет стоить больше 5 рублей. То есть мне выгодно на нее было бы ставить. Ну, вот таким образом получалось, из-за того, что там забирали 25%, значит, комиссию, то вот эта программа у меня не сработала. Ну, потом, возможно, там просто на самом деле самый главный фактор на ипподроме был жульничество, даже во все времена. Поэтому этот фактор я заложить туда не мог, и что в мозгу творится у того наездника, тоже заложить не мог. Поэтому, возможно, и поэтому так сильно корреляция между этими факторами погоды, там, как она бежала в прошлый раз, найти было невозможно. Вот, вот этим занимался я на работе основное время.
Скажите, а я слышал, что вы занимались наукой вплоть до 92-го года. Расскажите о том, вот какая ниша у вас была?
Какая ниша была? Наука, да. Короче говоря, какой-то один из моих знакомых шахматистов, Борис, забыл. Борис. Ну, неважно, фамилию, может, потом вспомню. Уезжал в Израиль, пригласил меня на свои проводы. Почему я замечаю, что у людей творится? Вот нормальные люди вроде. Он был такой наполовину интеллигентный человек. Мы с ним играли в блиц. Он играл сильнее меня немножко. Но в блиц почему-то я его, по-моему, обыгрывал. Уже не помню. Или были, играли на равных. Но это не важно. Он был типа мастера. Короче, он выезжал в Израиль. Пригласил меня на проводы свои. Причем я заметил, вот люди, вроде нормальные интеллигентные люди, но на проводах он немножко что-то охамил. Стал немножко выпил, что-то хамить. Я понял, человек уезжает из страны, со всеми прощается и считает своим долгом каждому сказать то, что он о них думает. Но мне никаких он гадостей особых не говорил, неважно. Но на этой встрече, короче, я познакомился с одним человеком, которому, значит, который сказал, что вот он пишет кандидатскую диссертацию, но он сам не математик, и поэтому ему хорошо бы написать математическую часть. Я говорю, нет проблем. Это меня Борис как раз ему порекомендовал меня как математика. Вот, что я кончил факультет прикладной математики, что математику я сделаю. Ну, там какую-то задачу по строительству, там по каким-то, даже не помню уже, по реконструкции чего-то это был. Тоже он, человек работал в Институте строительных материалов, научно-исследовательском, да. Защищал кандидатскую. Я ему написал математическую часть, я помню. Потом он мне прислал денежный перевод, как сейчас помню, на 80 рублей. Я написал гонорар. Мне это так понравилось, я подумал, это мой первый в жизни гонорар. Слово гонорар тогда, я себя почувствовал очень творческим человеком, и подумал, я как писатель, наверное, у меня уже есть гонорары. Вот. Ну вот, я помню, что на карточке перевода денежного стояло слово гонорар. Потом выяснилось, значит, что вся моя математическая часть ушла ему в кандидатскую диссертацию, он ее благополучно защитил. Вот, это являлось основным зерном, на самом деле, этой диссертации, потому что все остальное – это вода. что там было. Потом другому человеку, его шефу, нужно было написать докторскую диссертацию. Короче, они опять обратились мне, вот эту модель сделаешь? Я говорю, ну да, конечно, сделаю вам модель. Короче, я написал еще одну докторскую диссертацию, ну, математическую часть, это докторская, как выяснилось, диссертация. Тоже мне какой-то гонорар заплатили. Вот, а потом, значит, такая история со мной случилась. Я взял с дуру, написал письмо на голос, не знаю, тогда «Шведская волна» или «Голос Швеции». Они вдруг, я что-то «Голос Америки» плохо ловился, и его глушили сильно. А что-то Швеция то ли у меня прорвалась, то ли... Они такую простую вещь говорят. Напишите на письмо, и мы вам вышлем полную программу передач, значит, нашей «Шведской волны» или «Шведского радио». Я не помню. Помню, что «Шведская». Я с дуру взял, написал письмо вот на этот адрес. Короче говоря, даже какое-то время почувствовал, что за мной какая-то слежка идет. Какие-то люди за мной ходят. Вот. А потом однажды прихожу на работу, и мне говорят начальник, где ты был? А я, как обычно, приперся там часам к 12. Как, говорю, где был? Где везде я был? В общем, короче, выяснилось, потому что приходили какие-то люди в отдел кадров из известной организации. Вот. Интересовались, где тут Пучков ходит, который письма пишет на шведское радио. Вот. Это мой начальник перетрухал. Короче, говорит, пиши объяснительную. Я говорю, ничего не буду писать. Ах, не хочешь писать, тогда пиши, значит, на увольнение. Я написал на увольнение. Меня уволили, быстро этот бегунок мне дали, и через 4 часа я был уволен уже. Потом я уже выяснил, что этому начальнику большой втык дали, потому что пришли те же ребята оттуда и сказали, где Пучков, мы за ним будем сейчас следить. Он говорит, он уволен. Как уволен, а как же мы будем за ним следить? В общем, они ему втык дали, потому что не надо было увольнять. Так он под нашим колпаком был, мы же с ним работу бы какую-нибудь проводили, им же надо чем-то заниматься. А я вспомнил про этих ребят, которым я вот эти математические модели сделал. Я говорю, вот меня выгнали. Я говорю, ну приходи к нам работать. И вот я попал в этот научный институт, они меня взяли в аспирантуру. Я там какую-то диссертацию написал по производственным функциям. Ну, долго защищал ее, долго готовил. Готовил ее долго, потому что я хотел отгулять все. Был один день библиотечный, аспирантом полагается. Как сейчас помню, четверг, я уже ходил к лошадям, то есть я к лошадей там ездил в этот день, махал. Вот. И еще отпуск дополнительный полагался аспирантом. У меня уже все было готово. Он говорит, что не защищаешься? Я говорю, я хочу все отпуска отгулять, которые мне там полагаются. В общем, 4 года я отучился в аспирантуре, потом защитил диссертацию, стал кандидатом экономических наук. Вот. Но поскольку я там был не партийный, вот, с комсомольского возраста я уже вышел, в партию я не вступал там по своим идейным соображениям, всегда ненавидел коммунистов. Вот. Мне вообще была дикость, как они собираются на это партсобрание, насколько это все было, все гнилое, это все фальшивое было, это было просто ужас. Вот. Поэтому там за сектором меня не делали сразу, ненадежным считался. Вот. Еще чем институт, где плохой был, то что я там закурил с тоски, я помню. Что там делать так. Настолько было нечего в этом научном институте, что там люди выходили и трепались, значит, в этом самом курилке. Ну вот, короче говоря, через какое-то время все-таки за сектором я стал. Вот с этой у меня был народ в подчинении. Ну, в это время уже как раз пошла перестройка, там вот этот хозрасчет. Короче, недолго я пробовал, может быть, год, может быть, два. Вот это была научная сельская. На самом деле, это тоже те же пособия по безработице я получал. Там зарплата у меня была уже побольше, там рублей 350-400 я получал в то время, как за сектором и кандидат наук. Вот. Но на самом деле, это то же самое пособие по безработице. Вот. И как только все это кончилось, то есть уже стало ясно, что вот когда хозрасчет пошел, надо было искать заказы, уже просто зарплату не платили как таковую. Вот я по своей линии сидел там иногда, помню, я в нарды уже прилично играл. И для того, чтобы не шуметь, мы сделали нарды из этих кубиков, из ластика. На нем, помню, нарисовали эти ручкой шариковые, эти самые, там, 5-6 и так далее. И вот мы бесшумно в эти самые нарды катали там, придумали такую вещь. Помню, у меня был один знакомый. Такой он был обеспеченный мальчик, так из обеспеченной семьи. Что-то он мне проигрывал приличные деньги, там, ну, буквально там мог рублей там 300 проиграть за месяц. Вот. Потом, короче, я выяснил, что когда вот нашла перестройку, он что-то заведующий банком стал. Интересно было бы с ним пообщаться. Вот, короче говоря, как только выяснилось, что даже даже ту зарплату, которую вроде раньше давали бесплатно, как пособие, что ее надо теперь какие-то заказы искать, я понял, что мне надо чем-то заняться, чтобы получать деньги. Чтобы... Я не мог обеспечить людей, поскольку у меня связи, я только был там меньше года этим завсектором, или год примерно. У меня не было таких связей, чтобы я там с каким-то заводом завязался, чтобы они мне бесплатно деньги там давали. Мои друзья никак не делали, они куда-то на какой-то завод какие-то шмотки стали посылать. Закупили тогда шмотки за границей, а те им котлы отопительные, они котлами отопительными торговали, в общем, как-то пристроились. А у меня же еще не было таких связей. Короче говоря, я ушел сразу играть, что помню, за год, вот первый год, тогда еще никакой вроде не было такой сильной инфляции, 10 тысяч рублей я выиграл за год, я помню. Вот у меня зарплата была рублей 350-400, а 10 тысяч за год, и сколько? Ну, это где-то около 1000 в месяц, да, получалось. Вот я там преферансом, когда стал уже регулярно играть, выиграл уже, значит, преферансом где-то 1000 рублей в месяц стал выигрывать. Тем самым поддержал себя в то время. Вот. А потом пошли уже не научная деятельность, пошла, и вот уже так частные компании. Вот, мы с друзьями организовали полиграфическую фирму. Поскольку я как бы математиком был, то я взял на себя бухгалтерию. Вот. Ну, с тех пор, вот, как бы, полиграфическая фирма у нас благополучно так существует до сих пор. Вот что касается моей научной деятельности. Хотя мою диссертацию хвалили. Там я использовал математический аппарат мощный, короче говоря, применил его к экономике строительных материалов. Я, короче говоря, все заводы цементные я ранжировал по степени эффективности их труда и так далее. В общем, короче говоря, тогда это было важно. Сейчас, конечно, такой науки, как экономика в социализме, ее не существует, безусловно.
Скажите, а вам довелось поиграть против казино?
Не, на самом деле, когда я только услышал, что люди в плюс играют против казино, что есть, значит, оптимальная стратегия, я пытался все это сам рассчитать, и уже начал считать, уже стал выводить для себя эту стратегию, но это длинная история. Там, по-моему, вот этот друг этого Леснова, Натансона, я не помню, кто-то фамилия похожая, он говорит, что я месяц рассчитывал только вот на руках, на пальцах. Я вот тоже ее на пальцах стал рассчитывать. Но поскольку мне так лень было, вот я помню, такие таблички составлял, вот хотел оптимальную стратегию. Нет, я не играл. Я не играл против казино в блэкджек, на самом деле. Меня это миновало. Потом я выяснил, что в покер можно плюс, я там от Славы Карпова узнал, что в покер можно плюс, уже есть тоже оптимальная стратегия. Не играл. Играл только с живыми людьми.
Расскажите о том, как появилась страсть к ипподрому.
Ну это тоже же связано с игровой деятельностью. На самом деле, на первом курсе института, сразу неделю мы отучились, и нас послали на картошку. Послали на картошку, с картошки даже автобусами возили, и с картошкой мы вернулись. Ну, мне это было лень, но все мои знакомые везли по гусю. Это была такая забавная история, то есть там вся группа едет, у каждого в корзинке гусь, все гогочут, значит, компания шумная, все с гусями, вот. Короче говоря, я там познакомился со своим однокурсником, он был постарше, он из армии пришел, и он мне про ипподром сказал. Слушай, есть такое дело, я вообще не знал, что есть такой ипподром. Прожил всю жизнь в Москве, его уже не рекламировали нигде. Были такие доски объявления, по-моему, по поводу работы. И там вот такие маленькие объявления, что по воскресеньям, средам и пятницам бега проводят. Но они были настолько маленькие, что только немногие, видимо, их видели. Короче, он сказал, что там можно выигрывать. Там интересно, говорят, что начинающим везет. Первую ставку, которую я поставил на ипподроме, я выиграл действительно. Как сейчас помню, он мне советовал там одну сделать ставку, а я решил, нет, я умный, там я сам разберусь. Поставил другую, он говорит, неинтересно, ты фаворитов ставишь. Ну и что, зато, значит, вот я помню, что на рубль я получил 2,90. Как сейчас помню, рубль 90 я выиграл. Короче говоря, мне уже понравилось. Ну, с тех пор у меня была стипендия 35 рублей, вот с первого курса я начал ходить туда. Всю стипендию я там благополучно оставлял на этом ипподроме. Ну, вот. Потому что, чтобы выигрывать на ипподроме, нужно обладать определенными знаниями. Обязательно. Вы должны были ходить на конюшню, получать информацию. Значит, там какие-то заезды их там были деланы. Вот, вы должны были это знать. Без таких шансов, вот просто по программке, прийти и выиграть невозможно. Ну, таким образом я пришел на ипподром. Ну, потому что ипподром был единственное место в стране, такой, как мне говорили, кусочек капитализма, где можно было на что-то играть. Казино не было. Ипподром процветал. Там разыгрывались большие суммы. Ну, по тем временам машин, кроме «Жигулей», не было для широких, значит, для широких масс. Там «Волги» не берем. Вот, зимы это уже совсем. Вот, поэтому, скажем, в одном заезде разыгрывалось там 4 машины. Скажем, машина стоила 7 тысяч. Можно было выиграть, там выигрыш рекордный выигрыш был 26 тысяч рублей. По тем временам страшные деньги. То есть это буквально 4 машины человек мог выиграть. Вот. Поэтому я пришел на ипподром, как человек азартный. Приперся туда, стал играть. Потом перешел на другую сторону. То есть мне стало интересно, это кухня с точки зрения спорта. Я стал наездником. Вот. Уже стало интересно не играть лошадей. Конечно, первая мыслишка-то была нажить. Почему как? Я сяду на лошадь, притемню ее, а потом выиграю, никто знать не будет, а я сорву куш. Вот. Но потом просто уже вырос интерес к лошадям, как к животным. Поэтому стало основной как спорт больше. Про ипподром так скажу.
Расскажите, а какие были самые большие достижения вот в бегах у вас?
На бегах? Нет, как наездника, да? Или как человек... Скажу так, значит, как человек играющий, у меня было такое достижение. Я пришел однажды, сейчас даже год вспомню. Это был 72-й год, я пришел на ипподром с девушкой. И я должен был через пару дней уезжать в стройотряд. В Красноярск, коровники строить. Короче говоря, девушка сказала, ей понравилось название лошади «Коньяк», а в другом заезде бежала лошадь «Верь мне». Я бы никогда этих дохляк никогда не поставил. Но ей название понравилось. Или «Не верь мне», ну, так его название смешно. Или «Урюк» там бежал. Уже плохо помню. Но, по-моему, нет, «Коньяк» и «Верь мне». Поставь в одном там, двойной одинар. В одном случае на «Верь мне», а от него, значит, «Коньяку». «Коньяк» был гастролером. Его мало играли. Короче говоря, на рубль мы получили 600 рублей, я выиграл.
Ого.
Да. Это, ну, очень приличные деньги. Это же 72-й год. Короче говоря, это вообще, я еще в институте учился, у меня стипендия 35, а я выигрываю 600 рублей. Очень прилично. Это мое самое главное достижение вот так, на ипподроме. Но эти деньги, поскольку я уезжал в стройотряд, что-то я их куда-то не сумел деть, я их взял в стройотряд, где мне их благополучно украли. Вот, короче говоря, не успел их использовать, эти 600 рублей. Ну, немножко там что-то гульнули. Это мое главное достижение с точки зрения Татошки. А с точки зрения вот бегов там, ну, там полно достижений. Там, когда любитель, у нас свои чемпионаты, я там чемпионат любителей выигрывал, и на чемпионат Европы ездил, какие-то там хорошие места занимал и выигрывал. Вот. А главное достижение, вот как уже профессионал, потому что у меня уже профессиональная категория, там первая категория, наездник первой категории. Тут у меня... Две кобылки, которые выигрывали традиционные призы. Одна кобылка выиграла кобылие призы, а вот другая кобылка, Пустельга ее звали, кстати, это мой ник на всех сайтах, я его взял, как Пустельга. Это название моей кобылы Орловской. И вот, наверное, на ней выиграл в один год все призы традиционные. Я обыгрывал даже жеребцов. Вот это мое главное достижение как лошадника, как наездника.
А сейчас вы тоже лошадьми занимаетесь?
Да, конечно, сейчас на ипподроме. Сейчас это вообще там дело загнивает, это там в ужасном все состоянии. Сейчас и тотализатор отменили по какому-то там закону. И сейчас и призовых нет. Сейчас там ужасный кризис. Но тем не менее, вот сейчас у меня на ипподроме там 5 лошадей содержу я. Ну так вот, приходится пока. Чистое хобби, никакого навара. Ну просто чистый спорт.
А сейчас есть какие-то лошади, которые вот выдающиеся у вас?
Выдающиеся? Ну... Скажу так, вот есть у меня лошадка, мои лошадки, я уже где-то говорил об этом, они покерные клички имеют. Вот одна из них фриролл, выдающий, да-да. У меня был флеш-рояль, фулл-хаус есть, фулл-хаус хорошая лошадь. Вот, флеш-рояль, оказались ножки больные. Вот, кот фриролл у меня, он подает надежды, короче говоря, ему сейчас 3 года, в следующем году он будет участвовать в главном призе, дерби называется, для рысаков. Вот, вот на него я питаю надежду. Ну, это вот моя звезда. Но я пока как бы берегу его. То есть он не форсирую подготовку, потому что, как показал опыт, если вы в 3 года лошадь начинаете трепать, то на 4 года у нее сил не остается. Поэтому в 3 года он у меня сейчас в сидящем режиме. Попытаюсь его начать эксплуатировать полностью в 4 года.
Какие книги вы бы порекомендовали читать начинающим игрокам?
Покер?
Вообще, да. Рекомендовали ли вы читать книги?
Ну, читать книги. Ну, безусловно, конечно. На самом деле, чужой опыт. Значит, так обстоит дело. Если вы берете какую-то книгу и совершенно не знакомы с вопросом, то эта книга вам ничего не даст, на самом деле. Чтобы понять мысли людей, которые написали книги, не надо немножко повариться в этом соку. Вот. Потому что, если вы немножко знакомы с вопросом, то... вам будет гораздо легче понять то, что вам хотят донести. То есть минимальный уровень, какой-то опыт игры обязательно нужно иметь, прежде чем что-то начинать читать. Если вы начнете с нуля читать, вы почти половину не поймете. Поэтому, если вы что-то прочли, то полезно даже что-то перечитать через какое-то время, когда вы, значит, уже набрались какого-то опыта. Потому что вы увидите, что многие вещи вы просто не понимали и пропустили. Ну, что читать? Если человек любит турнирный покер, конечно, надо читать Харрингтона, вот. Но это тоже надо сначала поиграть немножко. Сначала какие-то шишки надо самому набить, вот, чтобы понять, о чем там идет речь. Иначе будете с умным видом говорить: а я с Харрингтоном не согласен. Он там то-то и то-то. Ну, видно, что человек дилетант там, например, да, он не понимает, о чем вообще идет речь. Вот, прежде чем начать спорить. Короче говоря, конечно, что касается там, если вы там любите больше кэш, ну, есть другая специальная литература. Книги очень полезны, но тем не менее вы должны их пропускать через свой опыт. Поэтому мой совет такой: сначала сами немножко набейте шишек, немножко попробуйте сами на практике, до чего-то сами дойти, а потом попробуйте почитать чужие мысли. Возможно, к чему-то вы шли бы долго, вы найдете там побыстрее.
Вы часто ездите на турниры в другие страны?
Сейчас вот начал ездить. То есть раньше я ездил только в Америку, мне понравилось. По-моему, с 2007 года в Америку ездил. Там сразу в первый же сезон там пробился финальный стол Белладжо. Мне понравилось очень. В Америке я думал, буду ездить только туда. Вот. Но потом мой первый выезд в Европу тоже закончился удачей. Я выиграл турнир, ну, вернее, поделил первое и второе место в турнире в Монте-Карло. Там 6 макс турнир был, Texas Hold'em. И мне тоже понравилось. Я стал теперь в Европу ближе, стал регулярно ездить в Европу. Короче говоря, вот в последней поездке был в Варшаве, перед этим был в Лондоне. Короче говоря, в этом году я не пропустил ни одного этапа European Poker Tour. И сейчас поеду в Португалию. Вот. В последних двух турнирах попал в деньги, но, к сожалению, там не повезло немножко. В Лондоне и в Варшаве попал в нижнюю часть призов.
У вас есть какие-то другие источники дохода, кроме покера и, ну, как-то скачек, возможно?
Ну, я уже говорю, насчет бегов-то это никаких там доходов нет, одни расходы. А единственный, может быть, доход такой, что я народ там приучил немножко в покер играть. Там наездников. Вот, и во время бегов там, если я сам не выступаю, там народ покерок поигрывает. Короче говоря, вот это такой источник дохода у меня от лошадей. Вот, но что касается других источников, да, на самом деле, я вот, где меня спрашивают, я везде пишу, что я любитель. Почему? Потому что та фирма, в которую в 92-м году организовали полиграфическую, она до сих пор существует, я в ней до сих пор работаю, и поэтому, вот, как источник дохода, она для нас существует. Покер, скажем, если год назад бы меня спросили об этом, когда еще, значит, Шангрила, там, и все прочее, все работало, то я бы вам сказал, что примерно 1/5 составляет моя зарплата от моих доходов там от покера. Примерно так. Вот. А сейчас скажу, что поскольку вот уже нет дохода от кэша, такого стабильного, то уже этот доход, который я получаю на фирме, уже какую-то роль играет для меня, на самом деле. Вообще, в последнее время, вот должен что сказать, что вот после закрытия казино начал немножко переосмысливать действительность. Потому что игра вживую, да, игра в кэш на слабом поле, она развращает на самом деле. Вот я по себе сужу. То есть я как сейчас понимаю, сколько же я возможностей, сколько же я глупостей насовершал там при игре в кэш. То есть на самом деле часто раздаривал деньги. Почему? Потому что знал, что приду завтра, и мне кто-то тоже подарит. Вот. И когда вот сейчас я лишился этого источника дохода, да, в том смысле, что-то перестали дарить деньги. А вообще перестали? Потому что нет хорошего кэша. Не приходит никаких ни пьяных людей, ни людей, которые могут мне там меня блефануть что-нибудь, очевидный блеф какой-нибудь. Начинаешь задумываться, что же я раньше это самое совершал какие-то глупости. Надо было играть лучше, аккуратнее. Короче, стало деньги зарабатывать покером намного сложнее. Но поскольку вот я все равно люблю больше турниры, и мне всегда турниры всегда больше нравились, вот теперь я сосредоточился вот на поездках. Буду ездить, пытаться зацепить где-то хороший приз за рубежом. Поеду в Америку съезжу, по Европе поезжу. Пока такие планы.
Ну, то есть официальный статус покера, он повлиял, да, то, что вот отменили покер в России
Ну,
на
для меня повлиял, в смысле моих доходов, он на меня повлиял сильно, потому что, хотя покер я там успешно выступал, у меня там достижения были какие-то в прошлом году, там чемпион России, там этап Кубка выигрывал. Чемпион России, я помню, там это 87 тысяч я выиграл, там дали первое место. Ну и другие турниры выиграл. И тем не менее, вот доходы от кэша были больше, на самом деле, чем от турнирного покера. Поэтому то, что как бы покер закрыт как официальный спорт, на меня сильно повлияло. Играть на каких-то неофициальных этих самых что-то как-то не очень тянет, особенно вот после там всяких последних событий, там этих маски-шоу и так далее. Короче говоря, на меня сильно повлияло, как в смысле доходов в отрицательную сторону, то, что так нормального кэша нет. Сейчас, кстати, народ ездит же за кэшем в Европу, как известно, пытается там найти хороший кэш. Хороший кэш собирается во время крупных турниров, поскольку приезжает много игроков, и иногда не очень сильных. Но я за границей в кэш еще не играл.
Вы говорили, что не любите онлайн-покер, потому что вам приятнее играть с людьми вживую.
Ну да, и не то, что я не люблю, да? Помидоры любишь? Есть, да, а так нет. Так и этого. Я онлайн-покер не то, что не люблю, я его люблю меньше, чем игру вживую, потому что при игре вживую все-таки какой-то контакт с человеком, что-то можно узнать о его карте, по его поведению, там, по каким-то своим наметкам. При игре, значит, в онлайне этого ничего нет, там класс игры у вас должен быть с точки зрения математики значительно выше. Если там какие-то огрехи, там, в своей теоретической подготовке или в своем классе игры, там, да, в своем скилле, с точки зрения математики, с точки зрения расчета диапазонов карт противника, вы можете компенсировать какими-то другими вещами уже в игре вживую, да, то в онлайне у вас нет такой возможности. Вы должны обладать очень хорошим классом игры. Вот, поэтому для меня покер вживую, ну, просто интереснее как бы вживую, чем в онлайне.
С момента запрета изменился баланс между онлайн-играми для вас и офлайн?
Нет, я просто стал меньше играть, и на самом деле. То есть я не вживую. А что касается онлайн, то я играю там только мультики. Вот. Конечно, на самом деле в онлайн я никогда не играл. Все хотел попробовать, когда-нибудь начать кэш. Вот когда я выиграл турнир, мне все деньги перевели на Poker Stars. Думал, вот, начну хоть попробую кэш поиграю. Ну так и не попробовал. Все играл мультики там. Ну, интересно вроде бы. Все время хочется какую-то спортивную составляющую вести, хочется выиграть большой турнир. Какие-то там выигрывал, ну, совсем крупные нет. Ну, максимальный мой приз, который я выиграл, по-моему, 2015 или 20 в этом в онлайне за мультик.
Вы считаете себя азартным игроком?
Азарт, ну что понимать под этим? Я просто считаю себя как бы азартным человеком, потому что я помню где-то, да, были сборы у нас в институте военные. Ну и там начал нам народ поигрывать, там преферанс или еще. И вот один человек подходит, он такой был вид, и говорит мне: «О, ты в карты играешь? Ну, молодец! А то я думал, ты как тот там, какого-то называют человек, который рохля». В этом смысле, значит, я вроде был там математиком, все такое прочее, но при этом играл в карты. То есть есть люди, которые совсем не азартные. Относительно их людей я азартный человек. Но я не лудоман совершенно. То есть я в рулетку максимум могу поставить 100 баксов или в ту игру, в которую там я считаю, что у меня нет преимущества, я играть никогда не буду. Мне не интересно. Мне всегда интересно с людьми играть. То есть я против казино никогда всерьез никогда не играл. Вот. В этом смысле я не азартный, не лудоман. Хотя на ипподроме проигрывал деньги, там мне хотелось выиграть. Вот интересная вещь, да, сейчас подумал. Вот. Поэтому таким азартным, что там проиграть квартиру или что-то более-менее крупное, то вряд ли. А что касается игры вообще, в принципе, и спорта, то азартный.
Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Всего доброго. С вами был Саня Ти, специально для pokermoscow.ru.
Спасибо за внимание. Надеюсь, в следующий раз что-нибудь новое расскажу. Вот, до свидания.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.